говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И наш гость сегодня – президент Института энергетической политики Владимир Милов, один из авторов программы «300 шагов к свободе». Мы в прямом эфире, и телефон 8 800 222 12. СМС можно посылать на номер +7 903 743 2801. И пейджер Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Я напомню, что координационная группа по подготовке Общероссийского съезда демократических сил утвердила примерно неделю назад проект программы «300 шагов к свободе», который направлен для обсуждения в регионы. Этот документ, насколько я понимаю, такой единственный результат совещания демократов в апреле 2008 года в Петербурге. И, как я понимаю, опять же, проходило и в понедельник, 21 июля, тоже еще одно заседание. Владимир, собственно, а что вы сейчас обсуждали?
Добрый вечер. Ну, во-первых, это не единственный результат, просто другие меньше видны пока что. Мы обсуждали, собственно, подготовку к будущему съезду демократических сил, где должно быть учреждено новое объединенное демократическое движение. Мы планируем его пока ориентировочно на ноябрь. И там должна пройти серия региональных конференций, где, по сути, будут учреждены региональные отделения этого будущего движения, которые делегируют своих представителей на съезд, чтобы он был легитимным. Это такой процесс, который надо хорошо организовать, постараться объединить все демократические силы в разных регионах России. Дело это не очень простое и организационно хлопотное. Мы вот сейчас основные усилия посвящаем этому. Я думаю, что региональные конференции начнутся в конце августа, и пик их придется на сентябрь месяц.
Но придется все-таки вас спросить, а кто в этом деле будет участвовать? Вот я слышал, например, от НДС Касьянова, что они в этом деле участвовать не будут. Яблоко тоже заявило, что, по-моему, Митрохин, что они первый раз о сём слышат и так далее. То есть такое впечатление, что это не объединение, а очередное размежевание.
Там есть много трудностей, и я, честно, не хотел бы уклоняться от их обсуждения. Можем поговорить о трудностях, которые у нас есть, но, в принципе, у нас конфигурация пока та же, которая была представлена и на питерской конференции. Как организации у нас участвуют СПС и Объединенный гражданский фронт, а кроме этого есть довольно много представителей других демократических организаций, в том числе довольно много людей из Яблока, из разных регионов. То есть сейчас речь идет о 10-15 региональных отделениях Яблока, которые будут такие участвовать в этих региональных конференциях и делегируют своих представителей на съезд. У нас, кстати, на питерской конференции было достаточно много яблочников, 50 человек.
Но им же теперь съезд запретил вступать в политические отношения с теми, кого большинство в Яблоке называют коррупционерами 90-х годов.
Я думаю, что, во-первых, кстати, вот это важный разговор, потому что яблочный съезд дал такую достаточно широко трактуемую формулировку про коррупционеров 90-х годов. Мы таких людей не знаем. Среди тех, кто участвует в нашей коалиции, у нас там нет ни Гайдара, ни Чубайса, ни Коха, да, тех, кого часто представители руководства Яблока любят поминать в числе коррупционеров. Я в коррупции, например, тоже не замешан, да. Единственное, кого можно вспомнить, это Борис Немцов, но, честно говоря, вот как раз ни одного коррупционного дела в отношении него, да, вспомнить, наверное, нельзя. Ну, можно ругать его за результаты работы в правительстве, но не думаю, что правильно называть
его... Или хвалить.
Коррупционерам. Поэтому я не считаю, что наша деятельность подпадает под вот это жесткое определение, которое было дано на съезде Яблока, и многие яблочники хотят, и я думаю, будут участвовать в том процессе, который мы сейчас делаем.
А как быть вот с этой самой национальной ассамблеей, в которой участвовал с одной стороны ОГФ, а с другой стороны одиозные товарищи левокоммунистического и такого, я бы сказал, ну, националистического, национал-большевистского свойства. Эта публика, она тоже записывается теперь в ваши объединенные демократы или нет?
Нет, вот, знаете, Михаил, я сразу хотел бы сказать о том, что я лично критически отношусь к Национальной ассамблее как таковой, но не хотел бы сейчас педалировать эту тему в эфире, потому что многие наши союзники по демократической коалиции считают этот проект важным, и в том, что они говорят, наверное, есть здравое зерно. Я среди тех, кто против, категорически против сотрудничества с левыми, тем более ультралевыми и националистическими, а часто откровенно фашистскими политиками, даже если они сейчас готовы подписаться под какими-то вполне либеральными, да, и взаимоуважительными документами и словами, мне кажется,
что... То есть вы с Лероном не согласны?
Нет, конечно. Я считаю, что, в общем, нам не надо отбрасывать просто так понимание того, а что это за люди, с кем мы имеем дело. Я думаю, что многие из них готовы сегодня подписать все, что угодно, для того, чтобы потом отказаться от своих слов. И, по сути, цель многих из этих политиков – это просто другие формы авторитарной реставрации. Да? Ну, не будет путинизма в России, а будет что-то похожее на то, что есть сегодня на Кубе, например. Какие-то ультралевые придут к власти и установят...
Скорее, в Венесуэле тогда.
Или в Венесуэле, да, и установят какую-то свою форму диктатуры. Мне кажется, в этом смысле те же национал-большевики, многие считают, что они не очень отличаются от... других молодежных движений, которые поддерживают авторитарные идеи, пока доказательств обратного не очень много. Поэтому я и многие другие демократы считают, что сегодня первоочередное дело – это создать сильное демократическое движение, партию, если хотите, да, которая в состоянии будет как мощная политическая сила участвовать в российском политическом процессе, а вопрос объединения с левыми и националистами сегодня это такое достаточно рискованное дело. Мы внутренне пока демократы сами не очень организованы для того, чтобы на равных вести с ними какой-то политический разговор.
Ну а как это все сочетается вот с теми процессами, которые происходят в верхах? Вот это вот... тандема демократия Путина-Медведева, она меняет несколько свою окраску, риторика меняется, как говорят, body language, да, несколько все по-другому, институт современного развития заказывают ему какие-то проекты, то ли либерализации, то ли модернизации, даже Сурков несколько по-иному стал рассуждать перед нашистами о судьбах Отечества, и многие такие умеренные либералы начинают рассчитывать на некие перемены сверху. Вы на это не надеетесь совсем?
Нет, безусловно, такой сценарий существует, но пока что вот надежды, которые были связаны с приходом Дмитрия Медведева к власти в должности президента, они, на мой взгляд, вот в эти первые два с лишним месяца его президентства пока не оправдываются. Изменения, которые мы видим, это вот на уровне, как вы выразились, body language, да, некоторые говорят об атмосферных явлениях скорее, то есть какая-то риторика, да, немножко менее агрессивный стиль у власти, наверное, стал, хотя не у всех, не у всей власти, вот тут же наш премьер-министр продолжает раздавать достаточно жесткие определения направо и налево, да, поэтому и мы видим, что есть признаки достаточно конфронтационные и во внешней политике, скажем, и концепция внешнеполитическая, обнародованная Медведевым, и действия в отношении Грузии, все это пока не свидетельствует о смене вектора, больше того, появляются такие вещи, да, как, например, начало рассмотрения нового дела против Михаила Ходорковского, которое свидетельствует о том, что пока вообще говорить о либерализации рано. Ну и практических дел никаких не было сделано, которые могли бы нам позволить надеяться на, как говорят, либерализацию сверху. Поэтому, знаете, у нас основная идея – это рассчитывать на собственные силы прежде всего, и мы не исключаем сценария демократизации страны по инициативе власти, но мы не считаем пока что, что есть основания этот сценарий полагать реалистичным.
Ну что ж, в эфире «Радио Свобода». Гость, президент Института энергетической политики Владимир Милов, один из авторов программы «300 шагов в свободе». Ну, давайте мы разбавим наш разговор звоночком слушателя. Давайте из Москвы Александра возьмем, послушаем. Александр, ваш вопрос, Владимир Милов.
Здравствуйте. Господин Милов, у меня к вам два вопроса, именно как к либералу. Был такой либерал Милюков, который хотел захватить для России Босфор и Дарданеллы. И несмотря на это, никто не сомневался в его либерализме. А наши либералы отдали черт знает кому четверть территории страны и бьются в истерике при одном упоминании, что Россия не то что возьмет чужое, а вернет свое. Как вы считаете, какие либералы нужны России? И второй вопрос. Вот вы, либералы, отвергаете все ценности советского общества и так называемые завоевания социализма. Но при этом вы зубами и когтями держитесь за такую ценность, как границы, проведенные всякими Ленинами и Хрущевыми, не глядя ни на национальность, ни на историю, ни на экономику.
Александр, один и тот же вопрос фактически вы задали. Давайте мы ответим. Да, кстати говоря, все-таки он их хотел не захватить, а получить по соглашению с победителями в Первой мировой войне. Ну, вот видите, большевики не дали. Так история улыбнулась. А либералы действительно были националисты в значительной степени и так называемые патриоты в 1917 году. Это им не помогло удержать власть, кстати.
Да, ну, Михаил, во-первых, я бы предложил избегать такого навешивания ярлыков здесь, да. В частности, вот, например, мне определение либерала всегда казалось не очень удачным, просто потому что трудно идентифицировать достаточно,
можно
что это
можно быть либералом,
такое.
Но не демократом,
в разных, например. В разных странах и в разных плоскостях слово «либерал» обозначает разные вещи. Да,
ну, есть, например, Анатолий Борисович Чубайс же рассуждает об империи, наверное, нашему слушателю как раз он ближе.
Есть вот скажем, есть экономические либералы, которые выступают за полную свободу бизнеса и снятие там регуляторных ограничений, а есть политические либералы, которые выступают там за разные социальные права, там права сексуальных меньшинств, там и кого угодно. Вот мы можем увидеть, что в Америке, например, это разные люди, да, экономические и политические либералы, и в европейских странах тоже. Я предпочитаю определение демократ, человек, который, вот я сейчас считаю человеком, который выступает за совершенно понятные и твердые демократические ценности, за равные права и гражданские свободы для россиян, за открытый конкурентный политический процесс, собственно, то, что описано в качестве наших требований к нынешней политической и общественной системе.
То есть
вот,
вы не империалист и разочаруете нашего слушателя, который хочет повоевать где-нибудь,
да,
за советские территории.
300 шагов. А вот что касается того, что там отдали четверть страны, вы знаете, да я не слышу об этом. Я слышу, что сегодня, например, вот мы подписали очередное соглашение с Китайской Народной Республикой.
Ну, не вы, наверное, а нынешняя
власть. Да, руководство
власть
нашей страны, да, об очередных территориальных уступках, уже не первых, да, за период правления нынешних руководителей страны. А что касается того, что мы потеряли четверть страны, я так понимаю, что речь о распаде СССР. Ну, так вы знаете, у нас и в Конституции Советской было записано, собственно, право республик национальных на самоопределение. Вот они самоопределились, поэтому я, честно говоря, не вижу здесь проблемы и нормально отношусь к тому, что эти страны захотели быть суверенными государствами. Это их право.
Да, право, данное им большевиками. Ну что ж, давайте к программе «300 шагов к свободе». Вы знаете, что мне показалось несколько странным вот в этом многостраничном документе? Я тут все путаюсь в количестве листов, но тем не менее. Там есть раздел «Политическая реформа», который как бы предопределяет, что нужно сделать на политическом уровне, чтобы эта программа реализовалась. В то же время есть совершенно замечательный раздел «Развитие человека», который, собственно, рассказывает, а что могут получить люди от разных социальных реформ, пенсионных, и главное, даже там есть некоторые механизмы, как это может происходить. И вот мне показалось, что вы упускаете главное в сегодняшнем менталитете российского населения. Программа, она может быть либеральной или демократической, либерально-демократической, но она, скорее всего, должна быть популистской. То есть она должна быть обращена к людям, должна вот так вот ясно, понятно, там на уровне 10 пальцев рисовать им их будущее в случае, если вот эти самые прогрессивные силы, которые не очень сейчас популярны почему-то, придут к власти. Почему вы не начали с этого, собственно, с развития человека, с того, что людей на самом деле волнует, с провалившихся реформ пенсионной, там, жилищной, коммунальной, здравоохранения и так далее, и не показали им вот это? То есть все как бы с политики. Политика – это благодаря определенным усилиям власти для людей оказывается вторичным.
В каком-то смысле, Михаил, вы правы, и я думаю, что мы в ходе вот дальнейшего технологического усовершенствования этой программы будем, безусловно, и такую идею обсуждать. Она, кстати, высказывалась уже целым рядом людей. Но знаете, почему мы начали с политической реформы? И, на мой взгляд, это довольно логично. Потому что, не создав в России полноценную конкурентную политическую среду, которая будет означать возможность людей выбирать, возможность и даже обязательность ухода в отставку тех политиков, находящихся у власти, которые не справились со своими задачами, не выполнили свои предвыборные обещания. Возврат, собственно, в нашу жизнь понятия ответственности власть, придержащих за свои действия, которое ушло, испарилось в результате вот воцарения вертикали власти в последние годы. Нам кажется, что даже если посадить хороших, правильных чиновников, вот замечательных прогрессистов, демократов, сегодня, да, в нынешней авторитарной системе, в министерские кресла, все равно ничего не выйдет, потому что механизмов ответственности нет. Людей не выгонят из властных кресел в результате выборов, если они провалятся. Их там того же Зурабова, да, вот сколько он наделал хорошего в кавычках на своем посту, ничего. ничего себе, преспокойно получил новое назначение, да, после ухода, и все эти люди вот там...
Советником президента нового.
Да, тот же Реймон, да, и прочие.
Тоже советник.
Да, никуда они не деваются, понимаете, поэтому на самом деле...
Это номенклатурная система.
Нам кажется, что, да, здесь как просто в огромном количестве старых анекдотов систему надо менять, да, и кроме того, вот этот раздел по политической реформе, восстановлению свободных выборов, нормальных условий для деятельности политических партий, законности, независимой судебной системы, да, вот без этого нам кажется, что никакие другие меры в сфере социальной политики, в сфере экономики, в сфере поддержки малоимущих, они не сработают ровно точно так же, как они не срабатывали последние 8 лет. И поэтому у самых разных политических сил...
А я вот с вами не согласен. Понимаете, в начале путинского срока кое-какие реформы даже очень не срабатывали экономически. Потом просто пропал к ним интерес. Началось нечто другое. Но какой-то импульс год-два был, и некоторые ваши коллеги по заседаниям этого демократического комитета прославляли мудрость нынешнего премьер-министра, и вполне лояльно сотрудничали, шли на политические уступки, там, ущемляли федерализм, значит, изничтожали Совет Федерации как реально действующий орган. Я имею в виду того же Бориса Немцова, СПС, да и Яблоко проголосовало, кстати говоря, за так называемую реформу тогда Совета Федерации. А теперь вы федерализм собираетесь
восстанавливать. Да, кстати, ну вы правы, Михаил, там было действительно очень много, как мы с Борисом Немцовым в нашем докладе про итоги президентства Путина вышедшем в феврале написали, да, было очень много иллюзий в начале путинского президентства, что такое вот укрепление вертикали, оно поможет реформам, каким-то позитивным преобразованиям.
13-процентный подоходный налог.
Я про себя конкретно должен сказать, что я в это никогда не верил с самого начала и ни в чем таком не участвовал и не одобрял, но я не буду сейчас ругать своих коллег.
Кроме работы во власти.
Кстати говоря, я думаю, что раньше всех прекратил работу во власти, да, поняв, что ситуация движется в неправильном направлении еще осенью 2002 года. Мне вот здесь, вы знаете, честно говоря, не в чем себя упрекнуть.
Ну да, Илларионов дольше задержался.
Кстати, вы знаете, я должен вам сказать, что вот и мы говорим об этом, между прочим, в нашей программе, что в тот момент, когда в стране все-таки был относительно конкурентный и свободный парламент, избранный на более или менее демократических выборах, то есть это Госдума созыва 99-2003 года, на самом деле работа власти была значительно более продуктивной. Она приняла очень много важных законов, которые не ахти как исполняются сегодня в России, но тем не менее составили основу для правовой системы, достойной современного цивилизованного государства.
Ну, и такой некачественной монетизации, например, не было.
Не было, безусловно. Вот монетизация, вот этот идиотский жилищный пакет, это уже приняло все следующее, по сути дела, назначенное Госдумой, избранное в 2003 году. А когда у нас был более-менее конкурентный парламент, пусть и с доминированием пропрезидентских сил, но тем не менее, где было поле для дискуссий, для баталий довольно жестких, тогда все-таки решения были более сбалансированные и часто более удачные, в частности, вот земельный кодекс наконец приняли впервые в российской истории и много чего другого позитивного. Мы как раз об этом и говорим, что вот эта конкурентная среда в политике, она дает возможность принимать решения все-таки более повернутые в сторону людей. Вот об этом мы и ведем речь.
Ну, хорошо. Вот возьмем, давайте, как пример, у вас описывается, что нужно делать в области пенсионной системы. Вы пишете о создании российского глобального пенсионного фонда, как в Норвегии, доходы от инвестирования средств, которые будут направлены на выплату текущих пенсий тем пенсионерам, которые не смогут участвовать в накопительной системе, и якобы можно будет довести уровень средней пенсии, по-моему, до 40% заработка, то есть повысить их поначалу в два раза и так далее. Вы действительно считаете это реальным проектом? Ведь это противоречит интересам огромного количества, ну, скажем так, лоббистов, предположим, да, которые, для которых как раз нынешняя система вполне хороша, потому что деньги госкорпораций, того же «Газпрома», нефтяных компаний и национализированных, и нефтяные доходы, они уходят вот в такую черную дыру.
Ну, во-первых, Михаил, два слова, если позволите, о том, что мы планируем сделать в пенсионной системе. Вот как работает вкратце пенсионная система сегодня? По сути, пенсии действующим пенсионерам выплачиваются из тех налогов, которые платят работающие люди. Этих денег не хватает, в пенсионном фонде образуется огромный дефицит, он растет. дефицит этот как-то покрывается из бюджета, но денег на достойные пенсии все равно не хватает. То есть это механизм, идущий к саморазрушению, о чем мы, собственно, и говорим. Мы предлагаем создать твердый источник, защищенный от каких бы то ни было посягательств для достойного уровня пенсии. И вот говорим о том, что если создать такой специальный российский глобальный пенсионный фонд, куда передать сверхдоходы от экспорта нефти и газа и доходы от приватизации и управления государственным имуществом, и больше никуда эти деньги не тратить, то можно уже от инвестирования средств этого пенсионного фонда будет удвоить уже сегодня уровень пенсии, да, и в целом приблизить их к достойному, сравнимому с европейскими странами уровню примерно 40% от средней зарплаты. Вот как бы реальный механизм, который посчитан, который давно предлагается многими нашими коллегами по демократическому лагерю. Почему это, собственно говоря, не получается сделать в сегодняшней ситуации? Вы правильно дали диагноз, это наличие большого числа встроенных вот в эту вертикаль лоббистов, которые, собственно, для них не существует никаких вызовов, да, и никто не может поколебать их позиции, потому что нет свободы СМИ, нет конкурентной политической системы, которая могла бы, собственно, бросить им перчатку и сказать, почему это вот конкретное люди с их материальными интересами, запустившие руку в карман государства, да, почему это они диктуют правила игры?
Ну, нет суда, нет следствия, вот, нет
поэтому,
ничего
Михаил,
такого, что действует
это
нормально.
Еще раз, это еще
страна.
Раз говорит о том, что пока мы не вернем нормальные элементы в нашу политическую систему, там открытость прессы, возможность свободных выборов, возможность прихода к власти оппозиции, независимые суды, никакие вот эти социальные программы, в том числе и в пенсионной сфере, реализовать просто не удастся. Поэтому все-таки политика, как не апатичны сегодня многие наши граждане, но мы хотим, кстати, и с помощью этой программы разъяснить, что политика — это сегодня главное, с помощью чего можно и нужно менять ситуацию в стране к лучшему.
Но я бы вам все-таки посоветовал не только, вот там вы пишете, чтобы восстановить накопительные программы для среднего возраста, но и, например, снять потолки для людей, которые много зарабатывают, но много и за них платится, собственно, в пенсионный фонд. Это тоже несправедливая система, уравнительная, собственно, зачем же их обижать?
Да, кстати говоря, согласен с этим, да.
Еще одна тема, кстати говоря, ну вот здравоохранение. Честно говоря, я не увидел механизма. Там критика замечательная, что продолжительность жизни, как в африканских странах, особенно для мужчин. Но я не увидел четкого механизма, что вы предлагаете делать, кроме того, что вы говорите о том, что размещать средства медстрахования гражданин может сам в тех больничных кассах или системах, которые будут предоставлять ему лучшие услуги. Ну, то есть эти полисы будут там обращаться, видимо, их можно будет или в районную, или в частную поликлинику отнести. Но, тем не менее, все это вот там порядка 20 пунктов на уровне пока декларации, мне показалось.
Ну вот, Михаил, на самом деле не совсем так. Это скорее похоже на вполне конкретные меры, как в пенсионной системе. И мы предлагаем сделать то, чего так и не успела и не смогла сделать действующая власть. Это перейти к системе страховой медицины. Могу чуть подробнее рассказать об этом.
Ну что ж, мы об этом расскажем в беседе с Владимиром Меловым после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню, что у нас передача идет в прямом эфире. Пейджер 961-3333, абонент «Радио Свобода» и 8-800-222-12, телефон, и мы сможем ответить на вопросы после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Экс-глава Минотепа Платон Лебедев, отбывающий уголовное наказание за экономические преступления, решил направить на благотворительные цели присужденную ему Европейским судом по правам человека денежную компенсацию в 10 тысяч евро. По словам Лебедева, он намерен перечислить половину причитающейся ему суммы лицею подмосковной села Каралова, где учатся дети-сироты, а другую половину – музею Сахарова. Германия поддержит усилия Украины по вступлению в НАТО. Об этом после переговоров в Киеве с президентом Виктором Ющенко заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, подчеркнув, что Украина обязательно станет членом НАТО, какой бы ни была реакция любых государств, не входящих в эту организацию. Московский окружной военный суд приговорил к различным срокам заключения 4 фигурантов дела о продаже государственных должностей, признав их виновными в мошенничестве. По данным следствия, мошенники зачастую выдавали себя за родственников высокопоставленных чиновников. Они умудрились продать, среди прочего, должность вице-президента Калмыкии и пост губернатора Белгородской области. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Барак Обама, находящийся с визитом в Ираке, встретился в понедельник с главой иракского правительства Нури Аль-Малики. В случае своей победы на президентских выборах в ноябре Обама обещает вывести войска из Ирака за 16 месяцев. На американской базе на Гуантанамо начался суд над подозреваемым в терроризме. Это первый военный суд в США над иностранцем со времен Второй мировой войны. Подсудимый – бывший шофер Усама бен Ладена, гражданин Йемена Салим Хамдан. В Зимбабве президент страны Роберт Мугабе и лидер оппозиции Морган Цвангирай подписали соглашение об урегулировании политического кризиса в стране. Британский премьер-министр Гордон Браун осудил антиизраильские выпады президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Выступая в понедельник в парламенте Израиля, Браун предупредил Тегеран об усилении международной изоляции в случае его отказа заморозить ядерную программу.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». Наш гость – президент Института энергетической политики Владимир Милов, один из авторов программы «300 шагов к свободе». Телефон 8 800 222 12, пейджер 961 33 33, абонент «Радио Свобода». Вот у нас есть вопрос интересный, не подписался, к сожалению, человек. Когда вы говорите, что систему надо менять, вы что, не видите, что систему определяет Конституция, и что по вашему систему? Дальше идет без изменения Конституции, видимо, пропала часть сообщения, невозможно, я так понимаю, что-то сделать. Я, кстати, обратил внимание тоже, что у вас в политической реформе записаны вещи, скажем, про контрольные функции парламента, которые требуют изменения Конституции выбора Совета Федерации.
Да, Миша, это важный вопрос, который у нас, кстати, является одним из самых таких предметов жарких дискуссий в ходе работы над программой. Кстати, я хочу сказать, что работа-то еще только начинается, да, мы будем эту программу обсуждать и на региональных конференциях, и на съезде, и в публичном пространстве. Это как раз вот люди, которые хотят помочь демократам, да, обрести свою политическую идентичность, они могут включаться в этот процесс.
А где они могут ее прочитать,
кстати? И мы ждем их помощи. Но сайт, где она размещена, называется demokrat-info.ru. Но, в принципе, если набрать в любой поисковой системе 300 шагов к свободе, я думаю, ссылки будут достаточно быстро выйдут на весь этот ресурс. Можно через мой сайт зайти, milov.info. Но вот как раз суть в том, что мы долго обсуждали и продолжим обсуждать вопрос того, надо ли нам менять действующую Конституцию. И вот в этой программе есть такой специальный подраздел, который называется «Восстановление действия Конституции Российской Федерации», где мы говорим о том, что многим нашим сторонникам Конституция кажется не идеальной. В частности, конкретный вопрос связан с гипертрофированной ролью президентской власти и с некоторым
уничижительным... гаранта.
Да, с непонятным вот этим статусом правовым, что такое гарант, который может вмешиваться во все что угодно, да, и с уничижительным отношением к парламенту. Это, безусловно, проблема, но мы говорим и о том, что начинать с изменения Конституции – это такая очень опасная вещь, в своем роде ящик Пандоры, которая может привести к серьезной нестабильности, конфликтам. И в этой связи нам кажется, что дискуссия по изменению Конституции может начаться только в условиях, когда в России будет восстановлено конкурентное политическое пространство, когда будут условия для нормальной деятельности оппозиции, свобода СМИ, когда можно будет все эти проблемы адекватно обсуждать. Представьте, что будет, если обсуждать изменения Конституции мы начнем в нынешней несимметричной системе, где явное преимущество нокаутом есть у действующей исполнительной власти.
Обсуждать они, можно все что угодно.
Они так ее наизменяют, что, честно говоря, никому мало не покажется. Поэтому мы считаем, что для начала в сегодняшних условиях правильнее говорить о восстановлении действия Конституции 93-го года, которая достаточно демократична, несмотря на определенные возможные перекосы, которая позволяет создать в стране полноценное конкурентное пространство. И в частности, мы предлагаем ряд мер, которые, на наш взгляд, скорее выглядят как добровольное самоограничение президентских полномочий в рамках Конституции, что, кстати, не противоречит ей, да, и согласие президента через систему федеральных конституционных законов передать часть своих полномочий парламенту. Это тоже, на наш взгляд и на взгляд юристов, которые с этой программой работали, Конституции не противоречит. Там довольно серьезный блок предлагается парламенту отдать, начиная с правительства коалиции парламентского большинства. Поэтому, на наш взгляд, это действительно важный вопрос, да, изменение Российской Конституции, но мы не считаем, что сегодня существуют условия для того, чтобы всерьез на всенародном уровне обсуждать действительно какие-то позитивные изменения в эту Конституцию. Мы считаем, что это можно делать только после того, как демократическое пространство будет восстановлено, а сделать это можно в рамках действующей Конституции.
Давайте мы еще слушателей подключим. Андрей из Московской области, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Милову.
Добрый вечер. Ваш гость употребил, во-первых, слово фашизм, во-вторых, политики откровенно фашистского толка. Значит, распространенное и допустимое в обществе обязательство фашист применяется женой в отношении подвыпившего мужа. Вот что такое фашизм все-таки в устах политика и перечень в штуке 2-3 наших политиков откровенно фашистского толка? Можете привести?
Да, ну для меня фашизм – это политическая идеология, основанная на антагонизме, на ненависти к представителям тех или иных национальностей, рас, меньшинств и так далее.
А вы проводите разницу между фашизмом и нацизмом, например? Историческую. Это большая разница, действительно, корпоративное государство Муссолини и национал-социализм Гитлера.
Я думаю, если втягиваться в исторические дискуссии, то разница, безусловно, есть, но я использую термин фашизм применительно к современному политическому полю, да, ну, откровенные нацисты, да, есть и в сегодняшнем политическом поле, но я не их имел в виду, когда, в частности, говорил о некоторых участниках так называемой национальной ассамблеи. Думаю, что там таких откровенных последователей Гитлера все-таки нету, да. Но там есть люди, которые исповедуют действительно антагонистические взгляды, в достаточной степени человеконенавистнические, и вот это многим из нас, демократов, безусловно, не нравится.
Ну что ж, вот пишет вам Владимир, что вы в своей программе повторяете Явлинского. Вы его повторяете? Ну, или это только по названию он судит?
Вы знаете, когда мы делали эту программу, и вообще я, честно говоря, призвал бы наших сторонников вот снимать такой внутренний антагонистический пафос по отношению к отдельным представителям демократического лагеря. У нас очень много людей из партии «Яблоко», которые, кстати, уважают и любят своего лидера, ну, бывшего, да, но теперь одного из...
Он идейный лидер.
Идейного, да, лидера, одного из политических руководителей партии «Яблоко» Григория Явлинского. Кстати, когда мы эту программу составляли, мы достаточно внимательно анализировали программные документы всех политических организаций.
Ну, я сразу
открыл,
тут нашел, что у вас есть тема специального налога доплаты за приватизацию, хотя она,
да,
так сказать,
вы
в
знаете,
таком в дискуссионном плане поставлена.
Я не сказал бы, что мы с кого-то обезьянничаем или что-то повторяем, но, безусловно, очень многое в том, что мы говорим, перекликается, в частности, и с идеями, которые высказывала партия «Яблоко», и это хорошо, на наш взгляд, потому что мы как раз и хотели сделать такую консенсусную программу,
да,
она которая...
Она у вас какая-то странная все-таки. Знаете, я смотрю, один пункт, это как из программы СПС, недопустимость пересмотра приватизационных сделок, другое обсуждение вот этого налога за приватизацию, это из «Яблока», а третье, это возврат гражданам сбережений, обесценившихся в 91-92 году, это УГФ Каспарова. Вот, у вас такой тяни-толкай получается.
Нет, я не согласен с тем, что это тяни-толкай, и, кстати, одна из задач наших была сделать так, чтобы эта программа была внутренне непротиворечивая, на мой взгляд, она такая и получилась. Если читать ее внимательно, например, то вот все эти
я
вещи,
внимательно читал.
Вот, Миш, все эти вещи, которые вы перечислили, ну, я понимаю некоторый провокационный пафос вопроса, да?
Ну как, ну, понимаете, но, вы, с одной стороны, ругаете нынешнюю власть за инфляционную политику, а с другой стороны, поддерживаете ту меру, которая на Украине у Тимошенко как раз раскрутила
вот
инфляцию.
Сейчас я вам все объясню.
Я имею в виду восстановление
сбережений.
Да.
Да? Вот, во-первых, между всеми этими тремя вещами, которые вы назвали, есть связка, да, там между ними содержится объяснение, как они логически между собой связаны, и в частности, по приватизации. Это логически связано достаточно четко. Мы говорим, что нам не нравятся те методы, которыми проводилась приватизация крупной промышленности, но в то же время мы считаем пересмотр приватизационных сделок крайне больно ударяющему по инвестиционному климату. Поэтому от пересмотра сделок мы отказываемся, но тем не менее ради восстановления социальной справедливости мы считаем возможным в рамках открытого политического процесса в парламенте поставить вопрос о принятии законодательства о доплате и вот этом спецналоге на слишком дешево купленные активы. Кстати, бизнес неоднократно подчеркивал, что он был бы готов на такую меру, если это будет в обмен на полное закрепление и обеспечение незыблемости прав собственности, возникших в результате приватизации. По-моему, эта схема всех устраивает, она не противоречивая. Что касается вкладов, вы знаете, я лично могу сказать вам, что я противник этого дела. Я даже много раз об этом говорил и писал. Но вот это как раз тот случай, когда нам приходится идти на необходимые компромиссы с нашими сторонниками более левых, если хотите, более социал-демократических взглядов. Кроме этого, в этом есть здравое зерно, потому что все-таки действительно государство должно выполнять обязательства, данные своим гражданам, хотя я лично, как экономист, отдаю себе последствия в негативных экономических последствиях этой меры. И вот, Миш, еще раз, вы назвали ее, но вы не сказали о том, что там дальше написано в этом пункте про возврат сбережений, где мы конкретно говорим, в том числе об опыте Украины, и говорим о том, что это должно осуществляться, возврат сбережений, такими методами, которые не приведут, по крайней мере, желательно, чтобы не привели к каким-то инфляционным всплескам.
Понимаете, вы говорите о том, что можно там социальными услугами, акциями, земельными участками вместо немедленных денежных выплат. Я не верю, что люди старшего поколения возьмут землю, а не деньги. Вот и все.
Это самый широкий спектр вопросов, какими активами эти сбережения выдавать. В частности, можно это делать долгосрочными кредитами, тем же ипотечными и так далее. Но на самом деле механизмы для того, чтобы избежать резкого инфляционного вброса немедленного этих денег в экономику, они существуют. И даже многие экономисты, противники этой меры, они это признают. Поэтому решение, я думаю, можно найти.
Ну да, акциями «Газпрома» хотя бы. Вот тут вам пишут... Так, какое наказание предусматривает ваша программа для либеральных экономистов вроде Кудрина, пустивших на ветер народные деньги, вложив их в облигации полуобанкротившихся американских ипотечных компаний?
Ну, я не знаю, мне кажется, тот, кто задал этот вопрос, он является жертвой какой-то мифологии, да, потому что я не знаю о том, чтобы наше государство потеряло какие-то деньги, вложенные в какие-то активы.
Пока не потеряло, да.
Ничего потерянного нет, если будет потеря...
Но риски есть.
Безусловно, мы как раз и говорим о том, что политики, которые, грубо говоря, накосячили, да, должны нести за это конкретную ответственность.
Да вы там какой-то трибунал предлагаете.
Дело даже не в трибунале, Миша, а мы как раз говорим о том, что чиновники, заступая на долг, должны брать на себя конкретные обязательства, чего они должны достичь и чего они не должны делать ни при каких обстоятельствах. И если это нарушается, то они должны автоматически уходить в отставку. То есть это тот механизм, которого сегодня нет.
Вы идеалист.
Но этот механизм существует в большинстве цивилизованных стран именно в таком ключе. И как раз наша политическая система, которую мы предлагаем, если Кудрин или другой министр финансов вдруг окажется ответственным за то, что деньги пропали, вложенные в какие-то активы, да, ну его, безусловно, будут ждать политические последствия, в отличие от сегодняшнего дня.
Ну что ж, Владимир из Кемеровской области. Вопрос Владимиру Милову, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать, что вот я так понял, гость к Яблоку какое-то отношение имеет. И вот у нас в Кемеровской
области... Не, он независимый.
Области... Да, ну вот я хотел сказать, что в Кемеровской области вот единственное, вот, когда я обращался по своим даже, по бытовым, по разным вопросам, это единственное, может быть, партия, которая помогает просто простым людям, ну, решать какие-то вопросы. Но вот у меня самое главное, что я думаю, что вот это все вот эти вот условия, он говорит, когда будут созданы для свободных выборов, там, для других вопросов. Я думаю, вот когда все-таки наши демократы объединятся, когда Яблоко объединится с СПС и так далее, с Каспаровым. Потому что я думаю, пока вот не произойдет этого объединения, у нас ничего не будет просто. А мы просто-напросто люди, мы просто россияне, не доживем, если не будет. И ничего не будет решаться.
А Милов, он молодой. Вот.
И находят,
он молодой,
и
он разные, доживет.
Я хотел сказать, и находят разные отговорки там амбициозные, что вот мы вот из-за приватизации, мы из-за этого. А у меня вот, ну просто думаю, что ну никак вот, ну не могут они. Это даже на руку вот, правящему режиму, это на руку. Они даже благодарны, что... Демократы наши не могут...
Они же съезд собираются провести,
да, это
Владимир.
Когда это будет? Это, наверное, мы не доживем до этого времени, наверное.
Владимир, не верят вам. Да, граждане наши,
я, во-первых,
слушатели.
Хотел поблагодарить за звонок, и лично, что касается меня, я никакого отношения не имею к Яблоку, я независимый политик, демократ, и я с уважением отношусь и к партии Яблоко, и к партии Союз правых сил, и к Гарри Каспарову, и его Объединенному гражданскому фронту. Я такой демократ-объединитель, если хотите, вот я свою миссию вижу в том, чтобы содействовать тому, чтобы это долгожданное, ожидаемое многими объединение все-таки состоялось. Я уверен, что, несмотря на трудности, состоится, хотя этот процесс нелегко идет, но мне кажется, в этот раз есть некоторые принципиальные отличия от того, что было раньше. Мы в данном случае не пытаемся организационно слить какие-то партии. Это всегда проблема, потому что люди боятся потерять свои партбилеты, ту организацию, где они состояли много лет. Мы хотим, наоборот, сделать над этим такую рабочую надстройку, эффективный координационный комитет, который помог бы объединять усилия для решения каких-то политических задач, а не начинать с того, чтобы создать общую оболочку, там объединить названия, бренды, партбилеты и так далее. Я думаю, что, по сути, это конструкция, которая во многом напоминает избирательный блок, который сегодня
запрещены. Они же
запрещены.
Как участвовать
но
в выборах?
Они запрещены для участия в выборах, но для того, чтобы собираться и координировать совместные действия, никто не может нам этого запретить.
А как бороться за власть, не участвуя в выборах?
Кстати говоря, это такой серьезный вопрос, над которым мы тоже сейчас работаем. Безусловно, нужно, во-первых, серьезное повышение авторитета среди людей, и здесь надо открыто об этом говорить. Репутация демократов, демократических сил, она находится на достаточно низком уровне, в том числе и по объективным причинам.
Ну, в том числе и потому, что вам говорил слушатель сейчас, потому что они не объединяются, а размежевываются и поливают друг друга грязью с удовольствием.
Вот, кстати, я должен сказать, что плюс состоит в том, что после апрельской конференции мы, участники вот этого координационного комитета демократических сил, взяли на себя обязательство не критиковать друг друга на публике, и в целом, знаете, градус полемики резко снизился, да? То есть вот, соответственно, такого, чтобы там Каспаров критиковал Немцова, да, а Белых критиковал Максима Резника, да, вот вы не услышите этого дела, да, то, что было очень популярно, скажем, еще год назад, в преддверии думских выборов, ну, была просто вакханалия взаимной критики демократов.
Ничего, Сергей Митрохин не успокаивается.
Вот сейчас, на самом деле, те, кто участвует в работе нашей коалиции, они действительно держат мораторий на критику друг друга, я считаю, это хотя бы уже таким серьезным шагом вперед.
Вы знаете, я еще вернусь к тексту программы. Конечно, 300 шагов и 60 страниц убористого текста трудно все воспроизвести, но я обратил внимание на то, что у вас есть пункты, которые, ну, скажем так, в соответствии с запросом общественного мнения будут абсолютно непопулярны. Скажем, по поводу миграции, что вы все-таки за привлечение мигрантов, хоть и по целевым программам. Вы поддерживаете механизм единого государственного экзамена, против которого выступают 70% в Москве и в Петербурге опрошенных, и до половины по стране, и так далее. Почему вы... вот, например, запрет преподавания в государственных учебных заведениях религиозных учений и теологии, хотя рост интереса, скажем, к... ныне почти государственной религии и православия, он объективно имеется. Ну и так далее. Вот эти непопулярные пункты, они вас не подкосят?
Вы знаете, Михаил, вот вообще в нашей программе достаточно много таких популистских мер, которые, на наш взгляд, должны понравиться избирателям, широкому кругу избирателей, но мы не считаем возможным и правильным быть нечестными с людьми, просто врать им, да, и пытаться всем понравиться, кому только можно, в общем, скрывая наши истинные взгляды, убеждения, намерения и так далее. Вот то, что, например, у нас должен быть светский характер образования, и не должно быть доминирования каких-то религиозных учений в школе, да, вот это абсолютная такая вещь, за которую мы, российские демократы, выступаем. И здесь, знаете, да, мы знаем, что православие популярно в России, но вот защита прав других конфессий – это та вещь, от которой мы не готовы отступить. А что касается, например, единого государственного экзамена, ну, мое личное отношение к этому – это то, что единый государственный экзамен, наконец, выявил, обнажил ту кричащую проблему, которая у нас в России существует, и которую мы, кстати, с Немцовым писали в докладе про Путина.
Падение уровня среднего образования.
Низкое, просто нулевое качество школьного образования. Поэтому мы предлагаем бороться с проблемой повышением качества школьного образования, увеличением финансирования школ, федеральной программы подготовки школьных учителей.
Знаете,
и много
нынешняя демографическая ситуация такова, что сейчас можно принимать в вузы всех желающих, а потом отсеивать неуспевающих. Поэтому можно поднимать качество на следующем этапе, понимаете? А то, что ЕГЭ превратился в очередной коррупционный механизм, особенно в ряде регионов, это абсолютно сейчас всем известно.
Мы, кстати, говорим и о том, что надо бороться с теми коррупционными явлениями, которые уже выявлены в ходе практики применения ЕГЭ, и делать этот механизм все-таки нормальным. Да? Каким... Он, кстати, действует во многих постсоветских странах нормально, да? И ничего, никаких жалоб на него нет, когда там все результаты выпускных экзаменов просто проверяют люди из других районов, ставят объективные оценки, никакой коррупции в этом нет. Поэтому на самом деле вот не надо говорить, что эта мера, она априори коррупционна, она может нормально работать, ее просто надо доводить до ума. Но здесь главная проблема, Миш, в низком качестве школьного образования, поэтому мы предлагаем бороться не со следствием, а с причиной.
Володь, я вам хочу на это ответить. Знаете, вам пишут какие-то люди, вот какие-то глупости, понимаете? Когда вы рекламируете образовательные кредиты и выступаете за то, чтобы государственные стипендии выплачивались только 50% от общего числа учащихся, но это действительно ошибка. Государственная стипендия в нефтяном государстве может выплачиваться, особенно такого уровня, как сейчас, может выплачиваться и 40% учащихся, горя не будет. А кредит – вещь такая рискованная, в конце концов.
А чем вам кажется образовательный кредит рискованный? Как раз на самом деле вот эта мера, она в состоянии действительно связать образование с рынком труда, потому что у нас сегодня очень много людей, которые получают образование, потом по специальности не работают. И, на мой взгляд, это действительно трата государственных денег. Когда у человека есть образовательный кредит, он будет заинтересован в том, чтобы идти и просто отрабатывать его, работая по специальности.
Ну, это вы хотите, значит, советский механизм распределения таким образом заменить, и это против формулы социального лифта, которые вы отстаиваете здесь.
Нет, мы не хотим восстановить советский механизм образования, мы просто хотим связать образование с рынком труда. Мы хотим, чтобы люди шли в те или иные вузы просто не для того, чтобы формально получить корочки, а ответственно думали о том, по какой специальности они в дальнейшем хотят работать. Мы хотим стимулировать ответственность. На наш взгляд, это правильно.
Ну, давайте еще Владимир из Москвы нам звонит. Пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Милову.
Здравствуйте. Мне, вот я вас слушаю, мне не очень понравился вот ваш гость и его взгляды. Это какая-то
эклектика. Это ваше личное дело.
Да, да. Но вот смесь. Понимаете, все, что мы уже когда-то слышали, все, что мы уже перешли. Деньги не надо возмещать, потому что инфляция. Грабить можно, возмещать нельзя. То, что триллионы долларов вывозятся за границу, это можно. Заводы за бесплатно разобрали, разделили между собой за взятки. Это ничего, пусть хвост чешую дадут народу, так? Хвост чешуя, и не досталось народу ничего, ничего. Вы понимаете, с такими взглядами претендовать на участие в государственной жизни не то что проблематично, а просто аморально.
Вот я и говорю, что плохой он популист, слабый, понимаете? Все популярные идеи куда-то потерялись, а все какая-то свобода, ответственность, конкуренция и так далее. В общем, такое... Странное дело. Трудно рассчитывать больше, чем на 5%, а барьер на выборах 7, например. Владимир, ну что вы дадите народу-то?
А что, я, честно говоря, вот ничего не услышал в комментарии слушателей из того, что я говорил. То есть он перечислил какие-то вещи, которые не были мной сказаны. Ну, каждый вправе интерпретировать мои слова так, как хочет, да. Может, ему мой голос не нравится. Но я допускаю тоже. Мы же не можем нравиться всем избирателям.
Да вы не обижаетесь.
Да и нет такой задачи. Не, ну реально вот в предыдущей реплики не прозвучало ровно ничего из того, что я сегодня рассказывал.
Почему же? Говорилось о том, что вы хотите дать народу хвост и чешую, то есть оставить основные формулы нынешнего государства, в общем, неизмененными.
Вот
понимаете?
Знаете, нет-нет, Миш, как раз это полностью не соответствует тому, что в программе написано. И я сегодня рассказывал вам об этом, рассказывал и о политической конкуренции, и о свободе СМИ, и о независимой судебной системе, и о законности. Ничего этого в современной России нет. Нет ответственности политиков за свои действия. Я понимаю, знаете, Миш, и вот ваш скепсис я могу тоже легко достаточно объяснить. Я же вот уже общался с большим
видели
количеством...
Видели мы много программ.
Да, вот эта фраза тоже звучит. Я общался с большим количеством людей в связи с разработкой этой программы, и я понимаю, что люди настолько устали от отсутствия чего-то внятного на демократическом фланге российской политики, что люди просто, давайте говорить откровенно, ждут чуда. Что, собственно, придут какие-то такие три богатыря, которые одним взмахом меча через Е, да, возьмут и все изменят к лучшему.
Да они не ждут, что кто-то придет. Знаете, они хотят, чтобы осталась эта власть. Вы посмотрите, хотя, чтобы она чуть лучше стала. Посмотрите на опросы.
Ну, прежде всего, как раз мы и говорим о том, что ничего хорошего от этой власти ждать не приходится. Для меня больше важны не опросы людей, которые реагируют на прошлое событие, а какие-то реальные индикаторы того, что происходит в социально-экономической сфере. Ничего хорошего там не происходит. Вот сегодня появилась первая статистика, которая показывает, что во втором квартале этого года при сверхблагоприятной конъюнктуре $130, $140 стоит нефть, а у нас замедляются темпы роста инвестиций в экономику, замедляется до рекордно низких темпов промышленное производство.
Так вам же это объяснили, практически... что это нерабочая атмосфера из-за чемпионата Европы по футболу.
Такие несерьезные объяснения, они только еще подстегивают ощущение, что что-то у нас в стране системно не так.
То есть вы хотите сказать, что это что, системный кризис начался?
Вообще-то говоря, да. И та модель экономики, которая у нас сформировалась за последние годы, она очевидно показывает системные сбои, и дальше ситуация будет только ухудшаться. Люди, кстати, отвыкли уже от снижения реальных доходов, а вот оно началось. Началось снижение темпов прироста реальных располагаемых доходов во втором квартале. Тот рост зарплаты и пенсии, который есть, полностью съедается инфляцией для большинства категорий населения. Вы знаете, Миш, скепсис я, безусловно, понимаю. Разговор о том, что много программ видели, тоже. Но знаете, вот я думаю, что когда в стране начнутся реальные трудности, многие люди отвыкли сегодня от них, но вот тогда возникнет интерес к каким-то альтернативам, в том числе и к набору весьма серьезных мер, которые предлагают российские демократы.
Сурков уже сказал, что угроза оранжевых революций преодолена, ничего такого не будет, не надейтесь.
Я тоже надеюсь, что оранжевых революций в России не будет. Я надеюсь, что вот объективная ситуация, с которой нынешние власти не смогут справиться, она вынудит их все-таки пойти на серьезные меры по восстановлению в стране демократического политического пространства. И уверен, у нас с нашими идеями будет на этом политическом поле серьезный шанс. Мы будем оказывать на власти мирное, ненасильственное, но тем не менее давление.
Вот Александр
давление.
Вам пишет, диктаторы себя не самоограничивают. Единственный шанс влиять на дела государства – это изменение, уж я тут одно слово поменяю, конституции, навязанной государством во времена Ельцина.
Ну, я уже сказал то, что я думаю про конституцию, а мне кажется, реальный механизм действия – это организовать действительно активную публичную кампанию протестную, которая поможет властям все-таки сделать шаги в правильном направлении, в направлении демократизации нашей страны.
То есть вы не исключаете того, что и нынешняя власть может что-то начать делать, брать из этой программы?
А я думаю, жизнь ее вынудит, но в том, что они очень хорошо все сделают из нашей программы, мы, честно говоря, сомневаемся, да, в такой закрытой неконкурентной системе. Опять те же люди будут все реализовывать, и ничего у них не получится. Поэтому надо восстанавливать нормальный конкурентный политический процесс, будем требовать этого от властей.
Владимир, вот я посмотрел новости сегодняшние. Президент Зимбабве, лидер оппозиции Морган Цвангире подписали соглашение по урегулированию политического кризиса. Я был в Зимбабве и должен вам сказать, что я понимаю, почему они подписали это соглашение. Это не только международное давление, в котором отказалась участвовать Россия, но и показатель силы оппозиции, которая реально выиграла и парламентские выборы, и президентские выборы в первом туре, и могла вывести десятки тысяч людей на улицы, и несмотря на там десятки убийств, тем не менее люди продолжают поддерживать оппозицию. Там, конечно, кризис тяжелый экономический, но тем не менее. То есть там есть реальная оппозиция. В России реальной оппозиции, извините, нет. Особенно либеральной, особенно демократической.
Вот мы как раз, Михаил, и будем заниматься тем, что будем строить такую эффективную оппозицию. Я должен вам напомнить, что зимбабвийское движение за демократические перемены, которое сейчас фактически выиграло у Мугабе выборы, да, и сейчас они заключили пакт о взаимодействии, Мугабе вынужден был пойти на взаимодействие с оппозицией, это движение за демократические перемены на самом деле начиналось с достаточно таких серьезных проблем, с раскола, с непопулярности и так далее. Но видите, смогли же в итоге. Я уверен, что сможем и мы.
Ну что ж, гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время политики» был экономист Владимир Милов, вел передачу Михаил Соколов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Проблемы ксенофобии в российском обществе в день возобновления процесса о беспорядках в Кондопоге обсуждаем с президентом фонда «Холокост», членом Общественной палаты Аллой Гербер.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585.